Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Записки краеведа». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, и мой постоянный гость, точнее гостья, постоянная участница и создательница, можно уже так смело говорить, этого цикла, Надежда Бурлакова. Это создатель прекрасного паблика, очень интересного, архликбез.ру, ну и также автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня, насколько я понимаю, у нас на повестке дня Невьянская слобода, которая ни разу не Невьянск.
Совершенно верно, Мария. Сегодня у нас такой маршрут. А расскажу я о Невьянской слободе. Вот у меня на лекциях иногда спрашивают, это что, Невьянск? Нет, ребята, это не Невьянск. А если вы, дорогие слушатели, с нами достаточно много наших занятий прослушали, то наверняка вы уже могли запомнить Невьянскую слободу, потому что я про нее уже упоминала в связи не кем-нибудь с Далматием, отцом Далматием, тем человеком, который основал Далматовский монастырь. Но я уже сейчас перепрыгиваю через несколько ступенек, давайте обратно в Невьянскую слободу. А вообще она находится, я даже специально распечатала вот для передачи карту. Если мы с вами едем из Екатеринбурга в Алапаевск, проезжаем Алапаевск к Нижней Синичихе, то мы с вами попадаем на трассу, которая ведет из Нижнего Тагила в Ирбит. И от Нижней Синичихи, если ехать в сторону Ирбита, то как раз один из первых населенных пунктов будет село Невьянское.
То есть это вообще в другой стороне, да, Невьянское, да, это да, даже да, не близко.
Единственное, что их связывает, это река Нейва.
И название немножко, ну от реки оно же опять.
Да, и оригинальное название это Невьянская слобода, сейчас это село Невьянское. А чем же оно знаменито? Во-первых, сейчас мы с вами вспомним Верхотурье и его историю. Артемий Бабинов, тот самый человек, который открыл Бабиновскую дорогу. Открыл дорогу от Соликамска до Верхотурья, собственно, благодаря ему и было основано Верхотурье. А после того, как этот населенный пункт появился на карте Руси, России, Бабинову было дано высочайшее разрешение на строительство дорог. И, по сути, вот первые несколько десятилетий именно Бабинов отвечал за строительство всей дорожной сетки. И вот сейчас некоторые говорят, что Бабиновская дорога на самом деле продолжается от Верхотурья еще и до Ирбита. Но здесь есть некоторое лукавство, потому что исторически Бабиновской дорогой называется именно отрезок от Соликамска до Верхотурья. А дальше он уже как подрядчик, то есть ему были заказаны строительные работы, скажем так. Вот. И во время своих, так сказать, изысканий по прокладке дорог, в 1618-19 годах он вышел к тем местам, где и позже появилось село Невьянское. Он хотел там открыть, основать первую деревню, но на тот момент были территориальные споры между ирбитскими и верхотурскими властями, скажем так, и основать не удалось слободу. Но, тем не менее, в этом году, в 2019, Невьянская слобода с чистой совестью будет праздновать свое 400-летие.
Ну, то есть уже такой взрослый поселочек.
Очень взрослый, даже в рамках в нашей области это один из первых, но в рамках России, конечно, это уже юный, но если говорить о территории Урала и Сибири, то да, это уже один из старожилов.
Есть еще, кстати, какие-то такие же примерно по возрасту есть поселки, с чем сравнить-то?
Ну, 1600 год, например, это у нас Ирбеевская Панчин-Юрт, который вы сейчас знаете под названием Туринск.
То есть это довольно-таки, я бы даже сказала, не то чтобы взрослый, то есть это уже возраст такого зрелого мужчины.
Наверное,
вот так
да.
Вот, если так перевести на человеческие рамки, то есть довольно старинное село.
Это старинное действительно село, которым есть чем гордиться. И если говорить вот опять же о Невьянской слободе, я как-то упоминала, когда рассказывала вам о Нижней Синичихе, что вот весь этот район, Алапаевска, Синичихи, всех этих деревень, это уникальное явление на культурной карте России Свердловской области, потому что в каждой деревне есть свой какой-нибудь музей краеведческий. То есть действительно это такая забота о своем наследии. И вот слобода Невьянская, в которой сейчас живет чуть больше 500 человек, ну, это тоже очень грустное село. Краеведы этого села, они собрали вот всю историю подноготную, всю переписку с верхотурскими воеводами, начиная вот с 1619 года. То есть представляете себе, какой бешеный объем работы был произведен? То есть культурная история Екатеринбурга, например, до сих пор есть белые пятна. А вот на таких локальных территориях фанаты-краеведы умудрились собрать подробнейшую информацию. И вот это характерно именно для Алапаевского района. Я это связываю с бешеной харизмой Ивана Даниловича Самойлова, того человека, который сохранил для нас потрясающий храм в Синичихе.
Ну, то есть какой человек, такие последователи?
Совершенно верно. Давайте вернемся к Невьянской слободе. Тем более здесь история очень грустная. Если в Верхотуре мы только что с вами говорили о храме, который был восстановлен хотя бы в виде храма-памятника, то в Невьянской слободе храм, который был построен еще, так, каменный храм был построен в XIX веке Покрова Пресвятой Богородицы, он был уничтожен, причем уничтожен даже не в 30-х годах, когда по всей России храмы разбирали, а уже в 1960-х, когда он обветшал и, собственно, стал никому не нужен. Немножечко, опять же, отвлекусь, потому что очень важный момент вот при рассказе о Невьянской слободе, это, конечно же, Невьянский Спасский Богоявленский монастырь, который был открыт в 1621 году. А то есть в 1619 году как таковой появился населенный пункт. Кстати, основная задача у него изначально была – это острожек. То есть это оборонительные сооружения, которые защищали эти территории от ногайцев и от татарских орд. Начало 17 века, постоянно были стычки. 1663-1664 они вообще вошли в историю и Арамашевской слободы, и всего этого района в связи с очень жестокими схватками как раз с кочевыми племенами. Некоторые из деревень были практически выжжены. Монастыри были разграблены, женское население было взято в полон, мужское население очень сильно пострадало. Вот эти события, они тоже отражены на этих территориях. Так вот, в 1621 году начинается монастырская колонизация берегов Неевы. Совсем неподалеку от Невьянского был основан Богоявленский монастырь. Сначала они считались как бы в рамках одного объединения территориального. Но чуть-чуть попозже место с монастырем и возникшими рядом с ним посадами назвали селом Монастырским, а сейчас это называется село Кировское. И начал его строительство не кто-нибудь, а старец Соловецкого монастыря Серапион по благословению Тобольского архиепископа Киприяна. То есть такие непростые личности, связанные с этим местом. Ну, а самый знаменитый, это, конечно, это Далматий наш Дмитрий Иванович Макринский, который в 1644 году ушел из Невьянского монастыря, интересная формулировка в летописях, с целью удалиться от почестей ему предлагаемых. Напомню, мы тоже об этом с вами как-то говорили, что ему предложили стать настоятелем монастыря, но он решил, что ему ближе путь обычного послушника. По этому поводу возник некий конфликт с имеющимся настоятелем. Далматий тайно уходит из монастыря и забирает с собой чтимую икону, икону Успения Божьей Матери.
Ну, то есть не просто так ушел и еще и монастырь организовал.
Ушел и в пещере на берегу Исети начал жить, и чуть позже на землях сибирских татар, когда ему подарили эти земли, он и основал тот самый Далматовский монастырь, о котором очень много можно рассказывать, потому что у него богатейшая история и с точки зрения фактов, и с точки зрения военных каких-то событий, и с точки зрения архитектуры. Понимаете, мне очень сложно каждый раз говорить о конкретном объекте, потому что все взаимосвязано людьми, историей, архитектурой. Вот, ну кто из нас, из большинства людей, которые нас сейчас слушают, знает об этой Невьянской слободе?
Ну, я думаю, что теперь, благодаря нам, о ней знает гораздо больше людей. Я думаю, что даже те люди, которые о ней знали, лишний повод себе так отметили зайти еще раз, там, может быть, в какую-нибудь Википедию или куда-нибудь еще в какие-нибудь источники посерьезнее и почитать хотя бы про монастырь, про сам населенный пункт и про все, что с ним связано, потому что у нас, ну вот в рамках там 20-минутной программы, да, мы даже если очень сильно захотим рассказать историю Далматовского монастыря, к примеру, или там любой другой точки, про которую мы говорим, мы даже, вот мне кажется, мы не уложимся при всем желании.
Согласна полностью, и мне кажется, у нас с вами основная задача это, ну, во-первых, конечно, напомнить о том благосостоянии, о том благолепии, которое окружало наш регион и было действительно украшением всех этих сел и деревень. А с другой стороны, может быть, создать для кого-то вот такие точки притяжения, потому что места у нас очень красивые. И вот ради того, чтобы посетить те села, в которых когда-то были храмы, в каких-то уже восстановленных храмах, ну, стоит знать об этих этих местах. Буквально две фразы добавлю, потому что к храму в Невьянской слободе мы с вами так и не перешли. А храм был построен в конце XVIII века, в 1787-1794 годах. А главный храм посвящен Пресвятой Богородице. В XIX веке он несколько раз перестраивался, и по старым фотографиям это такая интересная смесь между барокко и классицизмом. А на сайте собор.ру, который очень сильно вам рекомендую, потому что это на сегодня самая полная энциклопедия храмов не только Свердловской области, не только России, но, наверное, всего мира. Мы говорим именно о православных храмах. Там есть три исторические фотографии, на которых этот храм очень хорошо видно. И, как ни странно, когда я эти фотографии перебирала, я поняла, что этот храм – полная копия храма в селе Коптелово, о котором мы с вами однажды говорили, построенный примерно в то же самое время. То есть, возможно, возникла ситуация, когда, может быть, коптеловцы начали первые строить храм, они находятся недалеко, а жители Невьянской слободы приехали, посмотрели и сказали: «Оп! Красотища, хотим такой же». А может быть, была ситуация наоборот, потому что Невьянская слобода, она была побогаче как раз за счет того, что там был монастырь, и за счет того, что она находилась вот ровно на торговом пути от Верхотурья, Алапаевск и дальше на Ирбит. Вот, то есть, возможно, там был первый, коптеловцы сказали: «Красотища, тоже такое хотим». Но вот, к сожалению, в Невьянской храм полностью утрачен, в Коптелово пока еще нет. Предпринимаются попытки его сохранения, но вот наша экскурсия в ноябре показала, что, увы, сейчас спонсоров нет. Но в Коптелово тоже надо ехать, потому что изба бабы Кати, местный музей – это такая прелесть. У нас даже детки четырехлетки получают там огромное удовольствие. Ну и последний фактик. Вот село Невьянская слобода, которое сейчас мы знаем как Невьянская, в 1902 году при этом храме числилось еще 13 часовен. В деревнях, которые находились поблизости. Прямо перечислю часть населенных пунктов. В селе три часовни каменные. В двух верстах в Ключе одна деревянная и одна каменная. В шести верстах деревни Ячменевой одна каменная. В деревне Бабиновой одна каменная. Михалевой одна. В Грязнухе одна. Елане одна. То есть, представляете, насколько верующее было население, и даже находясь недалеко от центра, в котором был большой храм, тем не менее строили свои маленькие часовенки. Часовни, к сожалению, не сохранились вообще. Я думаю, что это огромнейший труд кому-то предстоит из тех, кто заинтересуется, потому что даже мне, работая с большими объектами, с храмами, приходится очень много копать, чтобы найти хоть какую-то информацию. Часовни, к сожалению, они даже в реестры, как правило, не попадали, поэтому о них информации еще меньше. Но на территории нашей области 10-15 часовенок точно сохранилось. Знаю, что есть две деревянные. Ну и очень надеюсь, что найдется кто-то из тех, может быть, кто сейчас нас слушает, кто начнет собирать эту информацию.
Ну, хотелось бы на самом деле верить, потому что вот так вот, если послушать, и места уникальные, в которых очень много историй, то есть наверняка же ты туда, вот я, к сожалению, не была, но если приехать, мне вот так кажется, что там будет какой-то флёр такой старины. Ну, собственно, как и в любом русском селе. Интересно вообще это почувствовать на себе.
Очень рекомендую побывать, тем более с точки зрения доступности. Большинство населенных пунктов, о которых я вам рассказываю, они доступны, а природа у нас действительно потрясающая. И налево красота, и направо красота.
Надежда, к сожалению, вот время нашей программы подходит к концу. Мне, конечно же, каждый раз так грустно с вами прощаться, потому что очень интересно вы рассказываете. И, конечно же, меня не может не радовать тот факт, что в следующую субботу мы с вами обязательно встретимся. Дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Напомню, меня зовут Мария Заостровных. Программу «Записки краеведа» провела для вас я. А также у меня в студии была постоянная гостья цикла Надежда Бурлакова. Это автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Спасибо за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».